Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем Библию на 26 главе книги Деяний. Павел был спасен Лисием, начальником римской стражи, из рук разъяренной толпы, которая собиралась убить, растерзать Павла на храмовой горе. После этого Павел для его собственной безопасности был переслан в Кесарию, где он предстал перед правителем Феликсом, который держал Павла в узах, в сущности, по политическим соображениям. Затем римское правительство заменило Феликса на Порция Феста, из-за того, что Феликс был чересчур уж продажным и не справлялся со своими обязанностями правителя. Фест выслушал дело Павла и спросил его, не желает ли он пойти в Иерусалим и там ответить на все обвинения. Но Павел сказал, что он требует суда у кесаря. Согласно римским законам, Фест должен был послать его к кесарю, но тут возникала проблема. Фест не мог послать его к императору без предъявления достойных обвинений или претензий, а у него таких обвинений или претензий не было. Фест объяснил сущность своей проблемы Ироду Агриппе, который был у него в гостях. И тогда Агриппа сказал, «Ну, давай, я выслушаю это дело». Итак, они собирались выслушать Павла для того, чтобы решить, что написать о нем кесарю. Итак, мы продолжаем наше изучение. Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. На римских картинах или статуях люди часто изображаются с простертой рукой. И здесь мы видим, что Павел тоже начинает говорить, используя при этом римский обычай. Итак, Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Действительно, Ирод Агриппа очень хорошо был знаком с иудейскими законами и традициями. Он был известен своим глубоким пониманием иудаизма. Он читал Писание, изучал книги пророков и знал их очень хорошо. Итак, Павел говорит, «Я счастлив, что могу защищаться перед тобою, потому что я знаю о том, насколько ты образован в этих вопросах. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Фарисеи действительно были религиозной группировкой со строжайшими законами. Во многом из того, что касалось исполнения религиозного закона, они, образно выражаясь, хватили через край. Все в жизни фарисея должно было быть совершенным. И особенно это касалось традиций, обрядов и обычаев. «И ныне, — продолжает Павел, — я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам». Он говорит здесь об обетованном пришествии Мессии, и говорит, что из-за надежды на эти обетования он сейчас предстоит перед судом. Интересно, зная, что Ирод Агриппа очень хорошо изучил Писание, Павел сразу же обращается к тому обетованию, которое дал Бог. Обетованию, которого исполнение, продолжает Павел, надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. Все иудеи ожидают прихода Мессии. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Я уверен, что Павел молился и надеялся на то, что как-то, каким-то образом он сможет обратить царя Агриппу к Иисусу Христу. Я уверен, что Павел думал, да, если бы он только обратился, будучи царем над всей этой областью, над всей этой землей, какое сильное влияние он мог бы оказать на людей. Итак, Павел в своей защите преследовал одну цель — обратить Агриппу. Он начинает делать это сразу же, с самого начала своей речи. «Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Большинство проблем, возникающих у людей в наши дни, возникают из-за их понимания Бога. Их понимание Бога слишком мало, слишком ограничено. У них существует то, что называется антропоморфной концепцией Бога. Люди сами создают себе Бога, и когда они создают Его, Он всегда оказывается слишком маленьким. Есть люди, которые никак не могут поверить в некоторые вещи, которые описаны в Библии. Скажем, разделение вод Черного моря или Иона в чреве кита. Они выставляют все эти места Писания в качестве трудных или проблемных. Они делают это лишь потому, что их представление о Боге слишком мало и ограничено. Бог мог попросту создать атомную подводную лодку, чтобы подобрать Иону, и тогда у этих людей не было бы стольких проблем с этим. Но Бог же сотворил всю Вселенную. Конечно же, Он мог сотворить и рыбу, достаточно большую, чтобы вместить Иону. Бог приготовил рыбу для этого. Это была не просто какая-то старая акула или кит. Эту рыбу Бог послал специально для этой цели. Если бы ваше представление о Боге было правильным, это не должно было бы вызвать у вас никаких сомнений. Бог сотворил Вселенную. Конечно же, Он мог сотворить и рыбу, достаточно большую для того, чтобы вместить Иону и держать его в себе в течение 3 дней. Здесь мы видим, что Павел говорит, «Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Трудности всегда должны соизмеряться с силами того, кто совершает работу. Посмотрите на то здание, в котором мы сегодня находимся. Вы, должно быть, скажете, «О, наверное, было трудно построить такое здание». Нет, потому что люди, которые делали эту работу, были профессионалами. Они знали, что делают, и для них это было очень простой задачей, потому что они обладали необходимыми навыками и нужными инструментами. Другое дело, если бы мы наняли стаю дрессированных собак для того, чтобы построить это здание. Конечно, тогда это стало бы настоящей трудностью. Все трудности должны соизмеряться со способностями того, кто делает эту работу. В случае с Богом, если Он является тем, кто делает работу, любое упоминание о трудностях становится просто абсурдным. Итак, идея о воскресении мертвых. О, ну в это же так трудно поверить, это так трудно принять. И воскресение Иисуса Христа стало для многих таким вот камнем преткновения. И Павел сразу же обращается к этой так называемой трудности и показывает непоследовательность такого рода сомнений. Бог был тем, кто воскресил его из мертвых. Почему вы считаете воскресение мертвых невозможным, если сам Бог делает это? Библия начинается со слов «Вначале сотворил Бог небо и землю». Если вы можете принять это, у вас не должно быть никаких проблем с Ионой. Если вы можете поверить первому стиху Библии, у вас не должно возникать никаких трудностей со всем остальным Писанием. Бог, который настолько велик, что смог сотворить небо и землю, должен быть и способен сделать все, что о нем рассказывает Библия. Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Я думаю, что недостаток нашей веры часто проявляется в том великом удивлении, которое мы иногда испытываем, когда Бог отвечает на наши молитвы. Так часто, даже когда мы видим работу Божью, с трудом мы можем поверить в то, что это Он делает это. Наше представление о Нем настолько ограничено. Да поможет нам Господь освободиться, избавиться от таких вот узких концепций, чтобы мы могли узреть Его в Его славе, Его величии и Его силе. Да поможет нам Господь иметь правильное представление о Нем. Да освободит Он нас от наших собственных, ограниченных, узких представлений. И далее Павел говорит о своем собственном свидетельстве. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос». Несомненно, Павел был членом Синедриона. Он говорит о том, что подавал свой голос при решениях Синедриона об убийстве первых христианских мучеников. «И по всем синагогам, — продолжает Павел, — я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». Помните, как это угнетало Павла в его дальнейшей христианской жизни, как он мучился от того, что до своего обращения он гнал церковь? Он вспоминал людей, которых он заставлял хулить Бога, хулить Иисуса Христа. Это было очень болезненным воспоминанием для Павла. Интересно, когда Бог начал свою поразительную работу среди наркоманов, и мы с вами могли видеть, как Бог освобождал их от пристрастия даже к очень сильным наркотикам. Так вот, эти люди из наркоманской среды, которые приходили ко Христу, зачастую были не просто наркоманами, но и распространителями, продавцами наркотиков. И после того, как они обращались ко Христу, они шли ко своим бывшим клиентам и говорили им, что больше не хотят продавать наркотики, но что у них было нечто большее, нечто лучшее, чем они хотели бы просто поделиться с ними. И они хотели загладить последствия того зла, которое они когда-то сделали. Они стремились рассказать о Христе тем, кому прежде продавали наркотики. Их очень беспокоило то, что они оказались виновными в разрушении стольких жизней. Я представляю себе, что нечто подобное происходило и с Павлом. Его очень беспокоило то, что некогда он заставлял христиан хулить, проклинать имя Иисуса. И Павел продолжает: «Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: „Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна“». В те дни, когда требовалось поставить в упряжь молодого вола, тому это обычно не очень нравилось. Он начинал легаться, и тогда люди ставили напротив его бедра остро заточенную палку, так что вол быстро понимал, что легаться ему же больнее. Так и Господь говорит здесь Павлу: «Трудно тебе идти против рожна». Несомненно, Дух Святой действовал в жизни Павла и до этого пережитого им опыта обращения. Я уверен, что сцена смерти Стефана оказала огромное влияние на Павла. Библия говорит, что лицо Стефана сияло, как лицо ангела. И когда они побивали его камнями, Стефан молился: «Отче, не вмени им греха сего, в руки твои предаю дух мой». Я уверен, что это тоже было своего рода рожном, против которого и пошел Павел. Что-то говорило, что-то свидетельствовало в его сердце. Да, я никогда не видел ничего подобного. Я никогда не чувствовал, не испытывал ничего подобного тому, что я испытывал, когда говорил этот человек, Стефан. «Я сказал», — продолжает Павел, — «кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Таким образом, с самого начала его служение было направлено на язычников, и далее говорится о цели этого служения — открыть глаза им. Подразумевается, что они были слепы. Позже, в послании к Ефесянам, Павел сказал: «Бог века сего ослепил умы, так чтобы люди не могли видеть истины». Человек, который не знает Иисуса Христа, слеп. Очень часто он просто не может видеть истины. Намного хуже, когда он может видеть и все равно не верует. Бог века сего ослепил умы, чтобы они не могли видеть истины. И служение Павла заключалось в том, чтобы открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Сейчас на земле существует два царства — царство Божье и царство сатаны. Эти два царства исключают друг друга и находятся в противоборстве. Всякий человек существует в одном из этих двух царств. Сегодня вы либо живете в царстве света, либо в царстве тьмы. Либо вы под властью сатаны, либо под властью Бога. Существует только два правительства в этой вселенной. Вначале было только одно — Царствие Божье, которое жило в повиновении и в подчинении Ему. Бог сотворил ангелов, и один из ангелов, известный под именем Люцифер, особый херувим, восстал против власти Божьей и создал второе царство — царство тьмы и смерти. В конце концов, это царство падет, и уже сейчас оно близко к падению. Когда Иисус вернется, и я верю, что это произойдет очень скоро, так вот, когда Иисус вернется, чтобы установить на земле Царство Божье, сатана будет связан и брошен в бездну. Через 1000 лет он выйдет оттуда ненадолго, и в конце этого периода он будет выброшен в гиенну, во тьму внешнюю. И все его царство, царство тьмы, также будет выброшено во тьму внешнюю. Библия говорит: «Им приготовлен мрак вечной тьмы». И во тьме, как таковой, есть что-то угрожающее, что-то негативное. Когда я был ребенком, мы ездили на экскурсии в Орегонские пещеры. И когда вы с экскурсоводом спускаетесь вниз, в пещеру, он выключает весь свет и объявляет вам: «Вот это полная темнота». Это первый и, я надеюсь, единственный раз в моей жизни, когда мне довелось побывать в полной темноте. Там было настолько темно, что вы могли почти что почувствовать эту тьму. Я помню, что когда в этих пещерах выключили свет, я первым делом поднял свою руку к лицу и начал махать ею, но не мог видеть никакого движения. Полная тьма. им приготовлен мрак вечной тьмы. Царству тьмы навсегда однажды придет конец, и снова будет установлено единственное вселенское царство, Царствие Божье, Царство света и жизни, и все будут подчинены Богу и Его власти. Как прекрасна будет эта новая вселенная! Как я жду того дня, когда всякое противление, всякая богопротивная мысль будет, наконец, удалена, и Бог будет править всей вселенной. Итак, служение Павла заключалось в том, чтобы освобождать людей из царства тьмы и приводить их в царство жизни и света, освобождать их от власти сатаны, чтобы они могли прийти к Богу, чтобы они могли испытать на себе действие Евангелия и получить прощение грехов, и обрести наследие среди освященных по вере во Христа. Итак, мы, верующие в Иисуса Христа, обладаем наследством. Библия говорит нам о наследии святых во свете. Если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Иисус сказал: «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Это так просто — получить часть в этом царстве. Необходимо просто верить в Иисуса Христа, покориться Его господству. Это и есть Царство Божье, когда вы верою принимаете, что Иисус — ваш Царь, когда вы признаете Его власть и становитесь подданным Его Царства. Итак, Павел говорит: «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Таким образом, Павел взывал к людям так же, как это делал Иоанн Креститель, так же, как Иисус. Он призывал их к изменению, к обращению от жизни по плоти к жизни по духу. Слово «покаяние» означает изменение. И истинного покаяния не может быть без истинного изменения. Многие люди путают понятия сожаления и покаяния. Я думаю, что если бы вы пошли в ближайшую тюрьму и спросили бы там у заключенных, сожалеете ли вы о вашем преступлении, они, конечно же, сказали бы вам «да, конечно». Но если бы они были честны в своих ответах, большинство из них сказало бы, что они сожалеют лишь о том, что они попались, а не о том, что они совершили это преступление. Видите ли, есть разница между сожалением о том, что человек сделал, и сожалением о том, что он попался. Многие люди говорят, что они сожалеют о своем грехе, и говорят, что они покаялись, но в своей жизни они продолжают делать то же самое. Это не покаяние. Покаяние означает изменение. Итак, Павел призывал людей к тому, чтобы они изменялись, отвращались от жизни по плоти и жили по духу. «За это, — говорит Павел, — схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, определенно, во всем этом была рука Божья. Если бы не Бог, Павел не стоял бы перед Агриппой. И интересно во всем этом видеть то, как Бог использует людей в качестве инструмента для того, чтобы творить свои дела. Римские солдаты пришли и вырвали Павла из рук разъяренной толпы. И здесь мы должны признать наличие сверхъестественного в естественном. Иногда Бог работает самым обычным, естественным образом, а мы ожидаем чего-то сверх-сверх. Фокус-покус, абракадабра. «О, у меня мурашки по всему телу побежали. О, Бог здесь, я чувствую Его присутствие». Но мы должны больше отдавать себе отчет в том, что Бог действует и через что-то естественное. Только духовно нечувствительный человек может признать присутствие Бога только лишь в чем-то ярком и необычном. Только лишь в землетрясении, в огненном столпе, в великом шуме. «О, Бог, наверное, здесь!» Но нам надо научиться распознавать и то, как Бог действует обычными путями. Это как в истории про фермера, которому однажды в 5 часов утра во время сильной бури позвонили из комиссии по стихийным бедствиям. Ему сказали, что приближается наводнение, и посоветовали как можно быстрее уехать из дома. Но фермер сказал: «Спасибо за предупреждение, конечно, но, знаете, Господь, Он обещал сохранить меня, так что я, пожалуй, останусь. У меня никогда здесь никаких проблем не возникало. Господь хранит меня». Все утро дождь продолжал лить, река поднялась и вышла из берегов. Наконец, в полдень к дому подъехала полицейская машина, и полицейские сказали фермеру: «Мы эвакуируем всех местных жителей, быстрее собирайтесь, пожалуйста, и садитесь в машину». Но фермер сказал: «Спасибо за заботу, но, видите ли, меня Бог хранит. Я прожил здесь всю свою жизнь, и я уверен, что все будет в порядке, Господь сохранит меня». Вода тем временем продолжала прибывать, и фермер был вынужден забраться на крышу своего дома и сидеть там. Тогда прилетел вертолет, ему спустили лестницу и прокричали в громкоговоритель: «Скорее залезайте сюда, мы вывезем вас отсюда». Но он сказал: «Да не надо, спасибо, меня же Бог хранит, все будет в порядке, улетайте». Вода продолжала прибывать. В итоге дом рухнул, и фермер утонул. Он предстал перед Господом и сказал ему: «Господь, я чего-то не понимаю, я верил тебе всю жизнь. Почему ты позволил мне утонуть при наводнении, когда я доверял тебе? Я-то думал, что ты спасешь меня, если я доверюсь тебе». Тогда Господь сказал: «Подожди-ка, дай мне посмотреть в мои записи». «Так, но ведь здесь же написано, что в 5 часов утра я сделал так, что тебе позвонили люди из комиссии по стихийным бедствиям. Потом в полдень я послал тебе полицейскую машину. И, наконец, вечером я посылал тебе даже вертолет. Но, видите ли, иногда мы не замечаем того, как Бог действует через что-то естественное. И нам надо научиться различать это. Пусть Господь ведет вас во всем, и пусть Он использует вас для славы Его вечного Царствия. Благослови вас, Господь, во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!